Пока Дармен с товарищами, сойдя на берег в центре Семипалатинска возле белой паровой мельницы, добирались до затона, прошло немало времени. Беглецы долго брели по казачьей слободке, в дальней окраине города. Идти было трудно, ноги тонули в глубоком песке. За городом начинался пустырь, и дорога шла то вдоль обрывистого берега Иртыша, то спускалась к лесу. Временами она круто поднималась вверх и далеко отходила от реки. Изредка на пути встречались тесно сбитые в кучу строений. Это были кустарные заводы, овчины, кожевины, пимокатные, пивоварены, водочные. Начинался затон, обширная рабочая окраина Семипалатинска. К каждому заводу примыкало несколько темных тесных улиц. Иртыш делает здесь большую излучину, образуя широкий залив, очень удобный для зимней стоянки многочисленных пароходов и барж. Рабочие затона настроили себе лачуги на узких уличках поближе к Иртышу. Так и образовался небольшой поселок. Среди здешнего трудового люда больше всего было грузчиков. Во время навигации они перетаскивали на спине тысячи пудов кладей, а как только кончалась летняя страда, переходили на паденную черную работу. Казахская беднота, покинувшая разоренные аулы в поисках куска хлеба, находила в затоне спасение от голодной смерти. Работу, пусть изнурительную, тяжелую, но все же она давала возможность прокормить жену, детей и престарелых родителей. И люди, прибывшие в затон из аулов, радовались, что могли существовать, не протягивая руки за подаяние. Рабочих затона легко можно было отличить от жителей торгового Семипалатинска и Слободки. Жили они особняком, и это накладывало свою печать на их поведение. Они редко покидали свой речной поселок, и только во время мусульманских праздников Рамазана и Курбана, когда на просторных площадях города устраивались состязания борцов. Слава а затонских грузчиков гремело среди казахского и татарского населения. Грузчики выходили на круг, по три человека, по пять и по десять за раз, и всегда оставались победителями. Прославленные городские борцы, не выдержав мертвой поясной хватки грузчиков, грохались на землю, словно подкошенные. Малоречивые, широкоплечие, толстоногие силачи, схватив противника за воротник, легко перекидывали его через плечо. Это опрокидывание на обе лопатки именовалось затонским приемом. Праздничная толпа зрителей складывала целые легенды об этой борьбе. Когда Дармен и Абды обдумывали план побега, они рассчитывали не только на Абая, но и на помощь затонских рабочих. Абды сам в свое время проработал в затоне почти два года. У него там остались закадычные друзья-приятели и добрые знакомые. Дармен тоже частенько бывал здесь, когда ему приходилось подолгу жить в Семипалатинске. Посещая дома рабочих со своей домброй, он тешил и удивлял хозяев своим умением слагать стихи. Сейчас Абды и Дармен решили остановиться у самого надежного своего друга Абена, жившего в домике из двух маленьких комнатушек. Когда прибыли усталые путники, семья Абена спала. Ворота им открыла высокая тонкая женщина, жена хозяина Айша. Сначала Абды, оставив своих спутников во дворе, вошел в дом один. Через минуту в обеих комнатках приветливо засветились огоньки, а из дома вышел хозяин, белолицый, черноусый джигит. Гостей провели в дальнюю комнату, а в передней Айша захлопотала возле медного самовара и кухонного котла. В присутствии Макен джигиты не хотели посвящать хозяев дома во все подробности своих дел, а лишь дали понять, что Дармену и Макен нужно скрываться, поэтому необходимо зорко наблюдать за соседями. Посторонних глаз кругом множество, а болтливых уст еще больше. Абен одобрительно кивнул. Он уже понял все. Кокетай решил, не дожидаясь чая, ехать к Абишу, чтобы поскорее написать прошение, о котором говорил Абай, и немедленно сдать его в канцелярию уездного начальника и в окружной суд. Дармен передал Кокетаю запечатанный конверт. Это письмо от Абай-ага к Абишу. Видимо, советы ему дает. Отвези. Кагидай молча кивнул головой и положил письмо в карман. Дармен и Абды, посовещавшись, решили, что связь с домом Абена должна поддерживаться только по ночам, и лишь в исключительных случаях можно прийти днем. Абен, слушая этот разговор, одобрительно кивал головой, а когда Кагидай направился к двери, посоветовал: «Даже ночью не ходите по нашей улице. В каждом доме есть собака. Они поднимут такой лай, что разбудят весь поселок. Да и соседи наши очень любопытны. Начнутся ненужные разговоры, подозрения. Я покажу вам сейчас безопасный путь, который сразу от ворот выведет вас в безлюдное место». Серый иноходец Макен стоял, возвышаясь над низенькой изгородью дворика, словно живая улика. Кагитай вскочил до него, и Абен, выведя Жигит на безопасный путь, почти целую версту шагал рядом с конем, провожая гостя. Хотя уже близился рассвет, когда прискакал Кагитай, в доме Данияра еще не спали. Не снимая чапана, он поспешил рассказать о причине своего необычного посещения и передал Абишу письмо Абая. Взволнованный, он то садился, то вскакивал, его звучный голос поминутно срывался. Слушая его, Абиш быстро пробегал ровные крупные строчки, написанные знакомым отцовским почерком. По словам Кагитая, в ауле оставалось немало любителей раздоров, готовых учинить любое буйство, лишь бы был повод к чему-нибудь придраться. С часу на час может нагрянуть погоня. Бегство Макен с Дарменом привело в ярость самого лютого хищника степи – Уразбая. А этот бай никогда и никому не давал спуску. Кагитай слышал, что Уразбай находится в городе. Положение создавалось серьезное, и люди, помогающие Дармену и Макен, должны быть готовы ко всему, а главное – не терять золотого времени. Абиш на мгновение задумался, а затем молча протянул исписанный крупным отцовским почерком листок Кагитаю. Тот, сдвинув брови, быстро пробежал глазами строчку за строчкой. «Ты знаешь, кем стал для меня Дармен. С каждым годом его все больше и больше любят в народе. Мне приятно, что ты всегда относился к нему дружески. Но вот и докажи теперь, что ты его друг, истинный и неизменный. Плохой друг — это тень. В ясный день беги от него, не убежишь. А в ненастье ищи его, и не сыщешь. Я старался уберечь тебя от степных тяжеб и до сих пор боролся один, заступаясь за беззащитных. Теперь наступил и твой черед. Дармен и Макен правильно поступили, убежав в город, ибо русские законы все же лучше защищают личность человека, чем законы шариата в степи. А с судьями и начальниками ты разговаривать умеешь, ты вращаешься среди них. Но все же помни, предстоит жестокая борьба. Приготовься к ней». Кагитай и Абиш переглянулись. Они поняли друг друга без слов. Им было ясно, что надо делать. Абиш велел Данияру побыстрее заложить пролетку, а сам стал одеваться. Чтобы в ночную пору сойти за городского торговца, офицер натянул на плечи тонкий чапан и надел татарскую шапку. Пока Данияр и Кагитай закладывали коляску, Абиш, присев к письменному столу, написал от имени Макен Азимовой два прошения. Одно семипалатинскому уездному начальнику и другое председателю окружного суда. В них казахская девушка, бежавшая из степи, просила защиты и свободы. Сложив прошение, Абиш уже собрался было ехать, как вдруг Магиш неожиданно для всех заявила, что она тоже отправится в затон. Мужчины, ссылаясь на позднее ночное время, принялись ее отговаривать, но Магиш настаивала на своем. «Макен – самая близкая моя подруга. Я люблю ее больше, чем своих родных. Сейчас, когда она в такой беде, я должна ее повидать. Я не успокоюсь до тех пор, пока не встречусь с ней. Возьмите меня с собой. Каждый день я не буду с вами ездить, но сегодня я должна ее навестить. Может быть, больше мы и совсем не увидимся». Решение поехать вместе с мужем родилось в душе Магиш сразу же, как только она узнала, что Макен в затоне. Волнуясь, она выжидающе и в то же время ласково смотрела на Абиша своими большими серыми глазами, умоляя его исполнить ее страстное желание. Абиш понял, что творилось в душе жены, и бережно обнял ее и сказал: «Поедем». Магиш поспешно оделась, и они вышли во двор. Кокитаю пришлось сесть на козлы. Резвый вороной находец быстро мчался по безмолвным улицам спящего города. Все в доме Абена спали. Один Дарбен, не раздеваясь, лежал в полудремоте возле утомленной, крепко уснувшей Макен. Он первым выбежал во двор, когда Кокитай остановил коляску у ворот. Чуткая Макен пробудилась сейчас же, как только поднялся Дармен. Увидев бежавшую Магиш, она молча бросилась к ней в объятия и замерла, не произнося ни слова и не разжимая сомкнутых рук. Души подруг были переполнены предчувствием грядущей опасности и жгучей обиды. И, целуя друг друга в глаза, они ощущали на губах горькие, солоноватые слезы. Появившийся в комнате Абиш прервал их безмолвную беседу, вынул заготовленные прошения и попросил Макен подписать их. Девушка послюнила карандаш и тщательно вывела крупными буквами свою фамилию – Азимова. Пряча подписанные бумаги, Абиш сказал: «Хотя вас и подстерегают на каждом шагу опасность, все-таки я доволен, что вы приехали именно сейчас, пока я в городе. Для вас, Дармен и Макен, я сделаю все, что в моих силах. Завтра я сам передам эти бумаги по начальству. Живите себе тихонько и не беспокойтесь ни о чем. Вы сделали все, что смогли. Об остальном позаботимся мы с Кокитаем. Кроме нас, у вас есть и другие защитники, Абды и Абен. У них руки такие же сильные, как сердца. Они сумеют постоять за вашу честь и никому не дадут спуску. Мы имеем дело с опасным врагом, но рано или поздно, а с ним нужно было схватиться. Эту схватку начали вы. Жалеть об этом не приходится. Нас немного, но, дорогие друзья, давайте вместе твердо стоять до конца. Кажется, Магиш со мной вполне согласна». Абиш закончил свою речь шуткой, в которой, однако, звучала тревога. Не только Абды и Дарме, но и Абен почувствовал в Абише надежного друга. Никто из них ничего не сказал, только Макен, на глазах которой выступили горячие слезы, прошептала: «Что бы со мной ни случилось, Абиш, я все вытерплю». Гордая словами подруги, Магиш воскликнула: «Душа моя, Макен!» И бросилась вновь ее обнимать. «Ты вынесешь, ты вытерпишь!» — шептала она, целуя глаза Макен. А жигиты уже вели деловой разговор, намечая план действий. Они условились одной из лошадей, которых утром Муха и Альмагамбет должны были переправить через реку, пасти стреноженной в лесу. В случае неожиданной тревоги на ней можно поскакать в город к Данияру, где Абиш и Кокитай тоже будут держать наготове лошадей. Договорились, что Альмагамбет и Муха в день и ночь будут находиться возле Макен и Дармена. Чтобы не разбудить жителей Затона, Абиш, Кокитай и Магаш покатили обратно в Семипалатинск тем же обходным путем, каким и приехали. В то самое время, как они пересекли городскую площадь у белой паровой мельницы, к безлюдному берегу Иртыша причалили три большие лодки, переправившие 6 лошадей, телегу и десяток джигитов Даира, которых отказывался перевести Сеид. Знакомые караба и лодочники высадили джигитов как раз в том месте, где ночью причалил Дармен со своими друзьями.